Любовь Акилина рада всем телезрителям телеканала «Союз». В нашей сегодняшней программе мы продолжим разговор о псалтире. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем с вами разбирать 13-й псалом. И, ну, вы говорили в прошлый раз, что, наверное, 12-й псалом очень важный и очень нужно обязательно хорошо его знать. А значит ли, батюшка, это, что вот другие псалмы как-то менее значимы? Вот, например, псалом 13, о котором мы будем говорить.
Нет, они имеют разные значения, псалмы, и открывают огромную перспективу духовной жизни. И как мы должны поступать, что не должны делать, что должны делать. Вот если мы говорили о 12-м псалме, то 12-й псалом, он как раз человеку, он такой удивительный, но в то же время и покаянный, и дающий надежду человеку на то, что если он с Господом, то Господь может его укрепить и утешить в самые трудные минуты. Вот. И здесь мы как раз говорили о важности того, что когда человеку тяжело, когда ему трудно, когда его посещает некая грусть, а порой даже и какое-то уныние, то тогда он должен петь этот псалом. И он будет утешительным и радостным, потому что в нем ты призываешь Господа и понимать начинаешь даже своим разумом, если еще сердце твое не готово, то начинаешь понимать разумом, что Господь тебя никогда не оставит. Вот, Господь тебя возвеличит, Господь всякому уповающему на нее вот, дает эту радость и дает это утешение. И тогда приходит вот, такая, не только с пониманием приходит радость, но и благодать сходит к человеку, потому что человек сердцем своим расположен к Богу. Ведь всякая грусть и уныние от нашего маловерия, что человек теряет веру, теряет упование на Бога, и он остается один на один вот со своими проблемами, трудностями. А когда он начинает молиться, он приближается к Богу, у него рождается вера, он становится уверенным в своих делах, поступках, он начинает понимать, что всякая трудность, она временная, она дается человеку как испытание, она дается человеку или попускается Богом для того, чтобы человек, наоборот, укрепился в вере, а не предавался всякому унынию, малодушию и маловерию.
Спасибо. Отец Алексей, ну что, мы тогда приступим?
Конечно.
Да,
мы будем сегодня говорить о 13-м псалме. Он имеет двойной смысл. Если мы будем брать святоотеческое толкование, то здесь, конечно, больше говорится будет о духовном смысле этого псалма. Конечно, он будет привязан к нашей духовной жизни, к нашему пониманию явления и прихода в этот мир Спасителя. Но также другие толкователи говорят о том, что он имеет некое такое значение для Ветхого Завета, естественно. И было бы неправильно говорить о том, что это относится только к духовной жизни. Но мы каждый раз будем с вами говорить и повторять вот эти слова, что псалтырь имеет и буквальное значение, и, конечно, таинственный смысл заложен в каждой фразе, в каждом слове псалтыри, потому что нужно помнить, что все-таки псалтырь – это священное писание, и псалмопевец Давид – это не только царь, это не только тот, который обладал красивым слогом, это, конечно же, пророк. И он пророчествует, он возвещает некую божественную истину в каждом своем псалме. Также и здесь этот псалом также называется «В конец», то есть здесь также открывается некая такая тайна, конечно, прихода Христа Спасителя в этот мир. И, конечно, окончание, наверное, жизни всякого человека, который не живет со Христом. Если брать толкование вот этого псалма, то многие говорят о том, что он был написан потому, что псалмопевец Давид рассуждает о тех безумцах, которые нападали на Израиль, нападали на Иерусалим и хотели унизить народ, который имел своим покровителем Бога. Вот, они не веровали в этого Бога и даже решили как-то смеяться. Но в итоге они оказались без победы и были поражены лишь только потому, что они посмеялись над Богом. А Господь никогда не оставляет свой народ, Он всегда помогает. В данном псалме псалмопевец Давид говорит о сирийцах, которые напали на Израиль и которые причинили очень много вреда. Вот, и если мы будем говорить о том безумии, которое замышлялось в сердце, вот, то, конечно, здесь говорилось о Сенахериме, предводителе, царе ассирийском, вот, и его военачальнике, которого он послал на Израиль. Но в то же время здесь и глубочайший такой духовный смысл заложен в этих словах. Начинается, наверное, эти слова очень известны. Известно лишь только потому, что мы встречаемся, когда изучаем житие святителя Филарета Дроздова, московского и коломенского митрополита, который трудился не так давно, и когда он встречался с французскими вольнодумцами, он всегда говорил вот эти слова, взятые, изначальные слова, взятые из 13-го псалма. «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». То есть человек, почему говорит в сердце своем? Если рече безумен в сердце своем, что нет Бога. И вот когда святитель Филарет беседовал с одним из вольнодумцев французским, он ему сказал, что я не верю в Бога. А тот говорит, о, вы ничего не сказали нового. Нам псалтырь говорит, что рече безумец в сердце своем, что нет Бога. И настолько поразили его эти слова, потому что он понял, что умный человек, он никогда не скажет о том, что нет Бога. Потому что все то, что окружает человеческий глаз, вот весь этот мир, он ярко свидетельствует о том, что Бог есть. И человек, который обладает разумом, то он имеет и дар рассуждения. И этот дар рассуждения его приводит к тому, что он обретает в Бога в его творениях.
Сергей, прошу прощения. А в таком случае, как по-вашему, почему отступление человека от Бога очень явно, очень ярко проявилось в эпоху, которую принято называть эпохой просвещения, да, эпохой Ренессанса, Возрождения, Средневековья? Ну, может быть, Россия – это немножко попозже, но это тоже век уже 18-й, науки приходят в Россию. Казалось бы, да, разум торжествует, человек начинает в большей степени рассуждать, и наоборот, должен был бы приблизиться к Богу, который открывает ему тайны мироздания, науки, медицины. А вдруг мы видим с вами какой-то невероятный крен, вдруг эпоха Святой Руси заканчивается, и начинается какое-то повальное просто отступление.
Об этом, да? Вот и сказал полностью псалмопевец Давид. «Рече безумен в сердце своем». То есть он говорит о том, что внутри человека имеет это безумие, хотя внешне он не то, что человек лишенный разума, а человек, наоборот, ухищренный. Он имеет пытливый ум, ухищренный ум, но ум его развращен. Именно причиной вот этого отхода от Бога не то, что Господь лишает полностью разума человека, это крайняя степень наказания. Если Господь хочет наказать, то мы знаем из Священного Писания, Он такого человека лишает разума. И это крайняя степень наказания. Но когда человек имеет все-таки пытливый ум, но все же жизнь его, как говорит дальше псалмопевец Давид, «Растлеша и омерзившаяся в начинаниях, не створяя благостыни». То есть человек, который отходит от добрых дел, тот человек, который растлевает себя грехом, конечно же, вот, он становится мерзким человеком, омерзившийся. То есть тот человек, он действительно настолько неприятен, потому что нет ничего доброго в его делах. И более того, он уже, его недоброта, скажем, его злость, она распространяется не только на людей, но она даже доходит до Бога. И мы знаем, что человек, который уходит от Бога, он становится очень злым, он становится неприятным, он делает такие дела, которые, в которых он как бы утверждает, что он сам является Творцом, сам является Богом. Вот почему и такое развитие у человека, отходящего от Бога, идет сильное развитие материальной, технической базы, экономического подъема, потому что он забывает о том, что у него должно время остаться на Бога, на молитву, и он посвящает все на свое земное существование, как будто земля становится постоянным, вечным местом его жизни. И потом, почему так, человек неверующий умирает страшно, вот, потому что он привязан к этой земле, сердце его здесь, богатство его здесь, а где богатство, говорит Господь, там и сердце его. Он привязан к этой земле, он привязан к земным удовольствиям, и он не оставил места для Бога в своем разуме, в своем сердце. А что значит не оставить места для Бога? Это значит не оставить место для вечности. Он не может своим умом, хотя, будучи человеком опытным, разумным, даже открывающим какие-то процессы, проходящие здесь, на земле, даже человеком, который, может быть, совершающий какой-то литературный или политический переворот в сознании других людей, может быть, открывающий и конструирующий какие-то прекрасные технические средства, которые нужны человеку. Вот. Это совершенно не дурной человек, но он живущий без Бога. И дела его, они именно такие. Какие дела? Они растлевающие, и они мерзкие. Мерзкие перед Богом, потому что такой человек меньше творит добра. И почему эти слова правильные? Потому что мы видим, что человечество становится богаче, оно становится более комфортно живущим. Вот. Но доброта уходит из этого общества. Неужели Европа или Россия, современная Россия, скажем, она же лучше живет, и люди лучше живут.
Лучше, да,
вот с каждым годом все лучше, и удобств больше, и техники больше. Но человек становится более злым. Он не становится добрым, он становится более развращенным вот, в своей жизни и становится более, так бы скажем, словами Священного Писания, мерзким, то есть недобрым, отходящим от тех принципов, от тех устоев, которые всегда были присущи ему в его жизни.
Кстати, если мы можем вспомнить тот же 18 век митрополита Митрофания Воронежского, когда он отказался освящать дворец Петра Первого, когда там увидели вот эти статуи, да, которые совершенно...
Языческие, да.
Да, которые совершенно не вязались никак с представлением о красоте русского православного человека. То есть вот эти все статуи обнаженные, которыми восторгалась Европа, красотой человеческого тела. Ну, к чему-то она сейчас привела, мы просто свидетели того, с чего начали и к чему пришли. Когда уже вот эти статуи языческие, нам кажется, наверное, просто каким-то смехотворным, нечто такое детской забавы по сравнению с тем,
баловством, да, да, по сравнению с тем, что происходит в этом мире.
Что происходит сейчас. Да? Да. Вот казалось бы, ну вот что, ну вот такие красивые статуи.
Вот. Да, поэтому Алексей, действительно, человек, действительно отходящий от Бога, он теряет рассудок. Но вот именно разум духовный, понимание и видение Бога. И самое страшное, когда человек говорит о том, что нет Бога, ведь раньше он не мог сказать. Почему он сказал в сердце? Потому что в то время, если человек, который бы утверждал, что Бога нет, его побили камнями. Но он безумным и говорящим это, рече, все равно он говорит. Говорить можно ведь не только словом, говорить можно делом, можно молчать. Но дела очень четко будут говорить о тех мыслях, о тех словах, которые человек хочет сказать. Это очень такое яркое свидетельство. И эти дела, они могут развращать человека. Вот, и являть такой не очень хороший пример. Здесь вот Священное Писание, оно, конечно, нас очень сильно предупреждает и говорит именно о том, как происходит вот это вот падение. Падение человека, отходящего от Бога, не принимающего Бога, и что с ним далее происходит. Об этом очень хорошо и говорит псалмопевец Давид. «Господь с небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога». Дальше псалмопевец говорит о том, что при употребляя вот такой человеческий образный язык, что Господь с неба наблюдает над человеком. Конечно, Господь и так знает, Он видит человека, Он везде сущий. Мы знаем о том, что Господь, от Господа человеку нельзя никуда спрятаться. Псалмопевец Давид далее будет еще очень красиво говорить о том, что мы взыдем на небо, ты там, на земле тоже, и в воде, и под водой, и всюду присутствует десница твоя. То есть Бог везде, Он видит человека. Но здесь псалмопевец Давид использует такой образный язык. То есть он с небесе смотрит на Сына Человеческий и видит, аще разумевая или взыская Бога. То есть он видит всякое действие человека, видит, как живет человек, какими словами он общается с другими людьми, какие слова он говорит о Боге. То есть Господь и видит, и слышит, и знает не только то, что мы видим и делаем, но даже то, что мы помышляем в сердце своем. Почему? Для каждого христианина очень важно бороться с теми мыслями, которые посещают его, потому что они зарождают дело. Дело рождается в наших мыслях, принимается нашим сердцем, а затем уже сердце дает повеление рукам и ногам, творить или нашему языку, говорить или творить определенные дела. И вот Господь все знает о человеке, и поэтому пусть никто не думает о том, что как-то будет он незамечен, особенно в тех делах и грехах, которые человек направляет против Бога. Господь всегда все знает, Господь всегда все видит. «Все уклонившиеся вкупе, неуключимо быше, не створяя благостыню, не до единого». То есть, что происходит? Тут, конечно, говорится и о ветхозаветном мире, тут говорится и о нашем современном мире. Говорится и в то время, когда жил Давид, и когда ассирийцы приходили, что в их среде не было такого человека, который бы не был праведен. Нет, не было такого человека, который не сомневался, хотя и знал, что Бог есть. Все равно какое-то сомнение в том, что Господь помогает Израилю. Но в то же время он говорит, что нет ни одного человека, который бы творил добрые дела. Все вкупе неключимы. То есть это действительно было страшное время, когда до прихода Христа Спасителя на землю, и мы знаем, что мир утопал в грехе, утопал в разврате, и древние мудрецы говорили, будем есть, будем пить, будем веселиться, чтобы завтра умереть, потому что все можно получить сегодня, то же самое будет завтра, вот, и поэтому можно насладиться сегодня, а завтра умрем, потому что нет продолжения жизни, нет вечности. Вот, и поэтому мудрецы взывали о темпора умора, со времена он нравы. Вот, и это было страшно. Человечество изживало самого себя. Человечество уже без какого-то изменения не смогло бы себя вылечить, исцелить без того дуновения, которое Господь сам вдохнул человечеству своим пришествием на землю, своими чудесами, своим учением, своим крестным страданием, той великой благодатью, которая изменила человека, изменила человеческий мир, преобразила его, вновь его присоединила к святости через ту глубочайшую веру, которую человечество получило во Христа, и через тот подвиг, который верующие понесли в этом мире. И действительно, вот, наверное, сейчас приходят такие времена и пришли, когда уже на нашу землю тоже можно посмотреть и сказать, нет человека праведного. Мы не можем так вот, можем категорически сказать, нет до единого. но весь мир, конечно, держится милосердием Божьим. И еще святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал в свои времена, что настали те времена, которые были во время пришествия Христа Спасителя на землю. То есть тяжелые времена, когда человечество уклоняется в грех, уходит от тех добрых дел и от той благостыни, которая заключена в исполнении заповедей Божьих. Вот, и то, что они освящают человека.
Но все же мы надеемся, что праведники живут еще в нашем обществе, я имею в виду всеми уважаемых старцев, которым по-прежнему ездят в монастыри, которым мы еще имеем счастье наблюдать, и действительно которых люди полагают старцами, я думаю, наверное, справедливо полагают, да, например, вот батюшка Илий, мне кажется, он всеми почитаемый
этими людьми, святыми, праведными мир и держится. Не стоит деревня без праведного, а город без святого. И это, конечно, свято соблюдается и в сегодняшнее время. И пока есть святые и праведные, земля, конечно, существует.
Гора Афон еще
существует. И не только, и многие святые обители российские. Но мы скажем так, что времена, конечно, становятся тяжелые. Мы видим, как человечество потихонечку сползает в мировом, может быть, плане, и уходит от Бога.
Это на России держится.
Россия, православный мир, скажем так, который имеет подлинную, настоящую, истинную благодать. Эта благодать содержит мир, и, конечно, эта благодать дает человеку возможность в этом апостасийном мире бороться с грехом, противостоять ему и достигать пределов определенной святости. Далее псалмопевец Давид говорит: «Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди мои в снеть хлеба, Господа не призваша». Но здесь опять-таки вот он говорит о том, что неужели не разумеют, неужели не понимают, что творят, потому что каждый человек, который отходит от Бога, он начинает презирать другого человека. И это для него как бы снедение. Он съедает другого человека и других людей, как хлеб. И всякий, кто говорит «златоуст за трапезой», замышляет против другого человека, он также вот уподобляется тем людям, которые делают беззаконие и съедают другого человека, как человек поедает хлеб. То есть, вот, наверное, здесь важно сказать о том, что человек может творить неправду и сделать ее с легкостью. Ведь мы, не задумываясь, едим хлеб. Да. Вот, потому что это наша определенная потребность. Когда человек живет вот этой неправде, он живет этой определенной уже как бы потребностью, как бы естественно каким-то отношением к тому беззаконию, которое он творит. То есть это становится нормой его жизни. «Там убоявшийся страха, иде же не без страх, яко Господь вроде праведных. Совет нищего посрамисти, где же упование его есть?» Здесь опять-таки Господь говорит, надо бояться не просто людей, а надо бояться Бога. Человек, говорит, который не боится Бога, почему-то боится людей. Вот. Но человек может быть сильным, противостоять злу лишь только потому, что он рядом с Богом. И в итоге какой-то происходит некий такой абсурд. Ты боишься человека, который исполнен моей благодатью Божией, который наполнен этой силой за счет благодати, но не боишься Бога, который дает эту благодать и дает эту силу человека. Поэтому здесь он посрамляет, как бы вот такое наше, вот всякая сила, всякое добро, оно от Бога. Так что бойся Бога. Вот, но не бойся человека. А если боишься человека, то понимай, что у человека сила от Бога. Очень такое красивое толкование дает нам Златоуст по этому поводу. «Совет нищего посрамисти, где же упование его есть?» Но здесь опять-таки нищим называется, то есть и нищий обладает силой, если он с Богом, потому что упование его в Господе. Господь же упование его есть. То есть кто такой нищий в нашей жизни? Это человек смиренный, кроткий, это идущий человек за Богом. Блаженны нищие духом. Вот таких вот называют Священное Писание нищими духом. И эти нищие, они обладают огромнейшей силой, потому что их сила в Господе, их сила в том смирении, которое показывает, что они живут с Богом и что Господь живет с ними. «Кто даст от Сиона спасение Израилеву? Нигда возвратится Господь пленение людей своих. Возрадуется Яков и возвеселится Израиль». Но чему возрадуется? Конечно, пришествие в этот мир Божественного Спасителя. Конечно, мы можем говорить о том плене, которое человек ждет, когда нападает на него враг, и вдруг, когда Господь побеждает врага, то чувствуется, что Господь тебя освобождает от плена. Конечно, нас от плена избавляет сам Господь. Господь дает силу, дает крепость. И Господь, когда пришел на землю, Он всякого человека освободил от пленения. Какого пленения? Греха, конечно, от пленения дьявольского. Дьявол пленил человека. Мы знаем, насколько человек не свободен, когда он совершает грех, когда он совершает неправду, когда у него есть земные привязанности, когда некая страсть правит им. Человек совершенно не свободен. Свободен тот, подлинная свобода, святые отцы и говорят, это только может быть в Господе. Кто познал Бога, тот свободен от этого греха, свободен от этой страсти, потому что он побеждает ее. Вот. И радость-то приходит человеку только тогда, когда он понимает, что нет у него таких привязанностей, и ничто и никто не может посрамить его в этой жизни, потому что он постоянно с Богом. Такой вот утешительный псалом.
Да, действительно, отец Алексей.
Очень глубокий, очень глубокий, мудрый такой, да. Открывающий такие великие тайны человеку, чтобы он понимал, откуда, вот как вы очень правильно вопрос задали, откуда берется грех, откуда он берется, почему такое безумие рождается, хотя человек яркий умом становится безумный в своих делах и поступках от потери связи с Богом.
Но нам есть утешение в сюжете с Алексеем в таких тоже ярких личностях и того времени, которые были людьми учеными, выдающимися и сохраняли веру в Бога. Тот же Ньютон, которым часто говорят и, наверное, считают его самым выдающимся, быть может, ученым, который был рождаем в мире, был верующим человеком.
Многие. Да? Многие ученые были верующими людьми, поэтому достигали высот. И мы знаем даже наших классиков, возьмем, которые тоже умнейшие люди. И в начале, как они искали Бога, а в конце жизни, как они обретали Его, и какие глубокие мысли выдавали. Ведь они же делились своей мудростью, своим жизненным путем и говорят человечеству по сей день люди. Хотя бы посмотрите на наш жизненный опыт и не делайте таких ошибок.
Спасибо большое, отец Алексей. Спасибо сердечное за сегодняшнюю беседу.
Спасибо, Господи.